Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Хотел продолжить именно послание к римлянам. Кратко позволю себе восстановить в памяти, что мы изучаем и о чем это послание к римлянам. И для этого мы должны с вами четко представить вот то благовестие, с которым пришел Павел, с которым пришел Иисус по существу. Благовестие или весть, благая о том, что смерть побеждена, что при определенных условиях, а условиями этими является вера в то, что можно победить смерть, духовную смерть, через прощение грехов, через веру в то, что наши грехи сняты Иисусом Христом, что Иисус Христос является жертвой за наши грехи, через веру в то, что нам вменяется в праведность Иисуса Христа. Вот это есть суть Евангелия, суть благовестия. И вот с этим благовестием пришел Иисус Христос, и это же благовестие благовествовал Павел. То есть он говорит о том, что есть возможность спастись от смерти. Да, по вере и только по вере есть возможность покрыть грехи, оправдаться пред Господом, верою в Иисуса Христа. И дальше это происходит на фоне того, что с одной стороны есть иудеи, и смыслом жизни для которых является исполнение слова, исполнение закона. И вся жизнь регламентирована и выстроена в соответствии с исполнением закона. Кушать – кашрут, молочное отдельно, мясное отдельно, определенным образом разделано, определенным образом освящено. Ходить только определенным образом, одеваться определенным образом, взаимодействовать с другими людьми определенным образом, торговать определенным образом – все регламентировано. И это все, вот весь этот регламент, все эти правила для того, чтобы достигнуть Царства Небесного. Потому что это не Иисус Христос придумал, и это не Павел придумал, это не с христианством пришло Царство Небесное. Это Царство Небесное ожидали евреи. Это они видели и знали, что, во-первых, Енох был вознесен, не умер. Они знали о том, что Илия был вознесен вообще на огненной колеснице. Они четко понимали и знали, что в дальнейшем при соблюдении этих правил они оказываются в Царстве Небесном. Другой вопрос, что было серьезнейшее противоречие. И это противоречие осталось до сих пор для евреев. Вот это состояние неопределенности. То есть я делаю все, что я могу, чтобы это выполнить. Четко понимаю, что до конца этого исполнить не могу. При этом четко понимаю, что если я до конца не исполню, я попадаю в ад. И при этом мое стремление попасть в Царство Небесное. Тупик. При этом они этим живут и сегодня. Я вам говорил, что был в синагоге и говорил с раввином. И раввин, не подкалывая меня вот в такой ироничной, свойственной манере, говорит такую вещь. Ну ладно, мы там неверующие в Иисуса Христа, но тем не менее субботу исполняем, едим определенным образом, всячески пытаемся выполнить закон. А вы как оправдаетесь вообще? Вы даже попыток не делаете исполнить то, что сказано Богом. И на меня это, вот когда это говорится, причем авторитетным человеком, причем с должной харизмой, вводит сомнение. Ой, а действительно? А как же быть? Это один аспект. Есть два других аспекта. Окей, в Иисуса Христа? Да, уверовали. Принять верую? Да, приняли. Сын Божий? Прекрасно. Бог? Отлично. Человек, который стал жертвой? Тоже замечательно. Все это хорошо, но обрезываться, пожалуйста, на восьмой день. Либо в любом случае тогда, когда ты уверовал. Кашрут, правила еды выполняй. Пуговицу застегивай. Юбку одевай. И так далее. Уверовал хорошо, но вот это ты должен. А без этого, смотри, потеряешь. Это вторая сторона вопроса и третья сторона вопроса. Слушайте, благодать. Благо, данное даром. Мы невероятным образом в определенный момент получили веру от Бога. Ее уже никто не заберет у нас. Потому что с этой верой пришел Дух Святой, который был запечатан у нас в сердце изнутри. Если ты получил все, будь спок, поезд идет конкретно на конечную станцию Царство Небесное, Небесный Иерусалим. Никуда не денешься, ничего не потревожит. А раз так, от вольного. Что хочешь и как хочешь. Вот три аспекта. И в ответ на эти три аспекта, по сути дела, Павел и отвечает. Он отвечает иудействующим, Он отвечает уверовавшим, но пытающимся оправдаться по закону. И он отвечает тем, которые говорят, о, благодать навсегда и по полной программе, и под полной благодатью. И отвечает системно. Изначально послание к римлянам написано в адрес римлян, христиан в Риме, которые находятся под серьезным гонением. Оправдываясь, что он не с ними, Павел говорит, хочу разделить с вами веру нашу общую, этой верой утешиться. Дальше он им говорит, смотрите на тех, кто вас окружает. Вы думаете, они счастливы? Ничего подобного. И он показывает, кто они есть, те, которые их гонят на арены. Потом показывает им иудействующих, что с ними происходит, что они будут осуждены тем же самым судом, которым они судят других. То есть с позиции закона евреи, знающие закон, смотрят, ну ладно, я еврей, а вот ты же вообще ничего. И вроде бы он говорит о себе уничижительно, а на самом деле он с такой высоты смотрит на тебя рядом стоящего. А при этом Павел говорит, невозможно, как бы он ни старался, как бы он ни хотел эти 613 мицвойс, законов, на которые они разложили всю Тору, да, или весь Танах. Это Танах включает в себя Тору, Пятикнижие Моисеева, пророков и летописи, да, вот все то, что у нас является Ветхим Заветом. Это есть Танах. И вот этим же ты будешь судим. Невозможно выполнить кашрут до конца. Невозможно выполнить ни одну заповедь до конца. Человеку это не дано, в принципе. И поэтому, если ты с этой позиции пытаешься кого-то другого судить, то да, степень его невыполнения гораздо выше, чем у тебя. И ты не выполняешь это на чуть-чуть, но не выполняешь. Нарушаешь. То есть грех маленький, но есть. А грех – прямая дорога в ад. И дальше Павел подробно в этом послании рассказывает и показывает, а что такое грех. Как к этому греху относиться, почему он является препятствием, как он вошел в человека, каким образом он преодолевается, он дает теорию. То есть он говорит, изначально человек, созданный Богом под полным благословением Божьим. Вот все во всем человек получил в раю. У него есть все, начиная с того, что ему дана во владение земля, у него есть еда, он самодостаточен, у него есть жена, ему дали все возможности, ему передали во власть все, что на земле находится, он должен этим управлять, он бессмертен, он не подвержен болезням, все прекрасно, все замечательно. И дальше есть этот Адам, первый человек, который берет эту всю власть. Эту благодать полученную, ее теряет. А власть над всем, вот право иметь эту землю, берет и передает. И после этого, с этого момента, в мире уже властвует другой. А дальше, ну, в какой-то момент произошел закон, и об этом говорит Павел через Моисея. Но он произошел, письменно произошел, фактически был зафиксирован. Но этот закон, он существовал и до Моисея. Он никуда не девался, он был всегда... И он показывает, каким образом это происходит. А дальше показывает, что вот этот грех вошел через Адама и определяется через закон, и проявляется через закон, и можно понять, что есть грех через закон. И для этого закон и был дан. Дальше он говорит другую вещь. А как же преодолеть грех? И он в истории показывает, каким образом грех преодолевается. И безусловно, первым, кто преодолел грех, ну, я не останавливаюсь на Енохе, я не говорю там сейчас про Ноя, там с его особенностями. Но реально человек последнего времени, Авраам последнего времени, 3500 лет всего, он первый преодолел грех. И он показывает, как он его преодолел. Он его преодолел верою. При этом в тот момент, когда он преодолел этот грех, он еще не был обрезан, он не имел закона, у него не было никаких там ограничений по еде или еще почему-то, но при этом он грех преодолевает. И вот 4 глава послания к римлянам, ключевое слово «вменилось». Либо вменяется грех, как вина, либо вменяется праведность, как оправдание пред Богом. И вот Аврааму вменилась его праведность. А за счет чего праведность? А праведность за счет его веры. И вот в свое время Павел скрупулезно это показывает. Еще до закона, до обрезания, до всего того, что мы понимаем под законом, до осознания этого. Он поверил Богу, поверил невероятным образом, находясь в комфортной ситуации, в комфортном состоянии, услышал голос Божий и пошел наперекор желаниям своей плоти, и таким образом послушался Богу и поверил Богу. И дальше у него, с того момента, как он уверовал, его жизнь наполнена падениями и взлетами, падения и взлеты, падения и взлеты. И мы знаем, как он свою жену пару раз выдавал за сестру. Мы знаем, как он людей, которые его принимали, как он их подставлял, и они ему говорили: «Э, ты что делаешь?» Мы знаем, что он воевал, разные вещи за ним знаем. Но с того момента, как он уверовал, он находился в процессе духовного роста. И он пришел в определенное состояние, когда вот его вера достигла такого максимума, что, поверив Бога, настолько доверяя Богу, он был готов принести в жертву собственного сына. И вот Павел и показывает вот эту веру. И говорит о том, что вот он является отцом всех верующих. Именно потому, что в свое время не только евреев, а всех верующих. Потому что в то время, когда он уверовал, он еще как таковым и евреем не был. Евреи сформировались в Египте. В Египет вошло 75 человек. Это из Египта вышел народ. А тогда он был отцом, праотцом всех верующих. И недаром для мусульман он Ибрагим, и они считают его своим отцом. А мы все, верующие христиане, считаем его своим отцом, духовным отцом, прародителем нашим, именно по этой вере. По вере, которая открывает возможность преодоления греха. Книга делится на несколько разделов. Праведность Божию для всех, это с 1 по 8 главы. На праведность Божию для Израиля, с 9 по 11 главы. И с 12 по 16 главы это практическое применение доктрин, которые здесь выводятся в этой книге. И мы с вами посмотрели все эти отрывки с 1 по 5, там, где идет речь вот о том, что разбирается, для кого это вообще эта вера. Может быть, она там только для евреев, может быть, она только для язычников. Для кого эта вера? И показано, что это вера для всех, кто согрешил, для всех грешников. И сказано определенным образом, и доказано, почему, что все согрешили до одного. Дальше, с 6 по 8 идет речь, уже непосредственно разбирается, что такое грех и как его преодолеть. С 9 по 11 идет оценка Израиля, прошлое его, настоящее и будущее. И вот, начиная с 12 главы, идет применение. Строится применение на изменении мышления, на преобразовании ума посредством учения здравого. Преобразуется ум, а преобразованный ум приводит к правильным поступкам. И дальше описываются, какие поступки или как должно проявляться то, что происходит с преобразованным умом. И это подробно, декларативно Павлом описывается. Что ожидается от человека, который реально родился свыше, принял благодать, то есть уверовал в Иисуса Христа? И это до определенной степени ответ на третью проблему, если вы помните, да, что является ли как бы получение благодати фактом того, что теперь все, что угодно, от вольного ты можешь делать. Значит, еще раз, с одной стороны, мы говорим о том, что никоим образом не наши поступки, не наше достоинство, не то, что мы есть, а только благодать нас спасает, то есть только вера в Иисуса Христа и только вера в то, что мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа, дает нам спасение. А с другой стороны, никоим образом не говорится о том, что вот эта наша вера, получение этой благодати, открывает нам вседозволенность. Более того, проявлением или подтверждением того, что я действительно благодать получил, что я действительно рожденный свыше, являются определенные изменения мои поведенческие. То есть, прежде всего, это отказ или уход, или отсутствие греха в моей жизни. При этом полного отсутствия греха, ну, мы практически добиться не можем, поскольку мы находимся в теле. Никуда мы от него не уходили и из него не выходили. А тело наше, да, оно и является тем фактором, который нас постоянно в грехе держит. И если мы говорили о том, что в 12 главе мы преобразовываемся умом, для того, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, Дальше мы говорим о том, что через это мы узнаем, какие у нас дары, и этими дарами служим в теле Христовом. Дальше это проявляется прежде всего тем, что у нас есть любовь непритворная, которая отвращает от зла, которая прилепляет к добру. А дальше это проявляется в братолюбии, почтительности, в усердии, пламенении духом и так далее. То есть это проявление того, что преобразовался наш ум. Или другими словами, если мы получили благодать, если мы уверовали, если мы получили ту самую веру по тому самому благовестию, то в нас происходит изменение. И мы в себе находим вот те черты, которые здесь описаны. И это процесс навстречу друг другу. С одной стороны, мы преобразовываемся умом посредством учения. Оно меняет наше мышление, которое приводит к правильным поступкам. А навстречу идет работа, усилия наша. Не надо стремиться сразу стать в полноту возраста Христова. Это не удастся. Но вся наша жизнь и весь процесс духовного роста разложен на маленькие шаги. И достигать надо Господа Иисуса Христа именно маленькими шагами, маленькими победами. Не ожидает Господь, что после какой-то хорошей, воодушевляющей проповеди мы пришли домой и после этого до самого дня смерти, 8 часов в день, находимся в изучении Слова Божьего. Невозможно. Недостижимо. Есть, наверное, такие, но их очень мало, и лично я таких не знаю. Но можно начать с того, чтобы 15 минут посвятить изучению Слова Божьего. А дальше достигнуть 16 минут, 20, получаса, часа пребывания в Слове Божьем. И победы надо фиксировать сегодня, вот именно в этот момент, в это время. Этими маленькими победами побеждать в целом. О чем идет речь? Духовный рост – это процесс медленный, постоянный, но поднимающий твой возраст в полноту возраста Христова. Обратная ситуация этому – получение чувства вины и резкий рывок. То есть можно сказать: «Ты когда сегодня пришел вообще в церковь? Ты почему опоздал на 15 минут? Ты где был?» И ты напряжешься, и в следующий раз ты придешь к 11. Может быть, даже дважды ты придешь или трижды. Но потом ты опять проваливаешься. Это не становится твоей чертой характера. Это не является твоим духовным ростом. Но если ты себе заложишь, что не в 11, но не позже 11:30 я прихожу, и ты добиваешься того, что ты пришел 11:30, а дальше по 5 минут себе берешь каждый раз больше, ты каждый раз побеждаешь сатану, властвующего здесь, в этом мире. Вот о таких практических шагах и говорит Павел, начиная с 12 главы. 13 глава. Три основополагающие мысли. Любовь является исполнением закона. Это раз. Второе предлагает Павел и предлагает, по сути дела, вся Библия. Евангелие об этом говорят. Иоанн постоянно говорит: облекитесь в Иисуса Христа, отождествитесь с Иисусом Христом, осознайте, что Он в вас, дайте возможность Господу действовать. И третий момент. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Стремление одеться, покушать, защититься от холода. Пусть это не владеет вами так, чтобы вы не могли с любым из этих аспектов расстаться в любой момент. И это надо в себе постоянно контролировать. Как ты к этому относишься? И все-таки мы прочитаем с вами 13 главу. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь». Первый отрывок этой главы. И действительно, тяжело это понять и осознать, когда власть, не настроена, не обращена к человеку. Когда власть, реально разрушающаяся ведет. Эта проблема была в то время, когда действительно власти действовали, ну, вразрез с психологией и с учением Христовым. Как к этому относиться? Как это воспринимать? Принять как данность. И я думаю, вот здесь исключительно работает та мудрость народная, да, которая говорит о том, что вы имеете ту власть, которую заслуживаете. И наше отношение, наше гражданское самосознание, вот то, которое заслуживает той власти, которую мы имеем. Если ты не ходишь на выборы, если ты не имеешь никакой гражданской позиции, ну и получи то, что ты хочешь получить. И все эти законы, они не для того, чтобы там народу было лучше, да, а они для того, чтобы народом было удобно управлять. И это та данность, которую мы имеем и которая есть. И при этом есть четкое понимание того, что в любом случае есть законы, должен исполнять. Одна моя знакомая мне говорит в свое время о том, что надо соблюдать скоростной режим в городе. Я говорю, вы так говорите, потому что вы на машине никогда не ездили. Она говорит, может быть, но закон надо исполнять. Я говорю, ну это невозможно, это на тебя будет как на идиота смотреть, если ты будешь по третьему кольцу, там в то время это было 60 километров ограничение ехать. Я действительно попробовал ехать со скоростью 60 километров в час. Мои дети мучились от этого. Но, тем не менее, это привело к стабильности. Я стал в большей степени выполнять правила дорожного движения. И я стал в рамках требований законных выполнять дорожное движение. И нормально, и укладываешься. И это касается всех аспектов жизни. Будь то оплата за квартиру, будь то налоги. И этим все описывается. То есть описывается взаимоотношение с внешним миром, с властью. Дальше, с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Очень часто у нас, особенно в сегодняшнее время, возникают отношения, связанные с долгом. И очень часто это еще и финансовый долг. Мы люди, которые не имеют культуры заимствования, кредитной культуры не имеют. Кинулись во все тяжкие и стали себе набирать все, что угодно. А приводит это к ужасающим событиям. Где-то там в Сибири мне недавно рассказывали. Муж, не имея возможности выплачивать за телевизор, застрелил жену, потом застрелил себя. Осталось 5 детей, один из которых глухой. Вот бери телевизор, и вся реклама на это нацелена. Но Господь говорит четко и определенно, не будьте должны никому ничем, друг с другом прежде всего, но и государство. Кредиты – это то, что нас держит, это то, что нас затягивает, это то, что нам мешает быть полноценными христианами. Очень опасная вещь и очень практический совет. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Никому не должен ничем, кроме взаимной любви. Это раз. И самое главное, как понять, исполняя закон или нет? Невозможно его исполнить. Есть во мне любовь или нет любви? Если любовь есть, я закон исполняю. Люблю ли я всех? Есть люди, которых тяжело любить, есть тех, которых легко любить. Вот важно, чтобы тех, кого было легко любить, было, ну, доминирующим. Чтобы это не было так, что мне всех тяжело любить. Это тоже важно. Это характер наш. Последний отрывок этой главы с 11 по 14 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Безусловно, каждый новый день – это шаг навстречу Господу. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. И попечение плоти не превращайте в похоти. Приоритетом Господь, наша звезда, то, куда мы стремимся, наши все устремления, наши чувствования, наша привязанность, наше все в Господе в Иисусе Христе. И с возрастом приходит понимание того, что самая лучшая пища – это поридж на воде, овсянка. И это действительно так. И поездив на всех машинах, понимаешь, что лишь бы колеса не были квадратными. И я вам скажу, вот недвижимость в большом количестве обременяет невероятно, забирает твои мысли и лишает тебя покоя. И чем меньше ты имеешь, тем ты свободнее в Господе. Пусть Господь благословит нас жить этими истинами. Аминь.